пришло. Сейчас будем объединять народ.
Давай.
Вот. Я сейчас добавить участнику к этому. Так. Сейчас добавлю. Так. Так, оно помо. Добавить. Так. Новое. Вот помните, я вам говорил про Анупаму, которая из Сочи.
Алло.
О, Харибол Анупама.
Харибол.
Вот это мой тут здесь сейчас. А Варуни просила тоже. Добавим. Так, потом. Что нам да? Харибола. О, Капинат пропал. Он тоже уже здесь, что ли? Пашнав пропал.
Харибол.
Харибол. Все замечательно.
Харибол. Ну, нас тут несколько.
Ну, это нормально?
Семейство тут у меня.
Да, без конкретной семьи это нормально. Так, где-то тут еще была Ксения. Вот так. Так. А Гопинат Прабу вылетел, что ли?
Ага,
Харибу. Ага, Харибу. Так. А вот Гопинат. Ой. Так, кто еще? Сейчас я спрошу. Из Воронежа. Она может мох захочет. Ага, Капинат Прабу уже в норме. Так. Сейчас еще двоих кто тут у меня. Сейчас ответят. Что-то не отвечают. Ну ладно. Не отвечают, значит, нет рядом. Ну ладно, сегодня мы дандават всем. Всем дандават.
А вина еще присоедините, пожалуйста.
А где он? Я не вижу.
Зашел только что.
А, вижу, вижу. Так, добавить вина. Вина. Вот. Так. Ну вот, сегодня мы... обсудим какие-то вопросы, актуальные, потому что за месяц, пока меня не было, наверняка у всех какие-то вопросы могли появиться. И в первую очередь, как всегда, это самый важный момент, обсуждать вопросы, хотя обычно вопросы в конце обсуждают, это по традиции, но я как бы сторонник того, чтобы актуальному выделять первостепенное значение. И я готов выслушать вот вопрос. Давайте, Анупама, пожалуйста, ваш первый вопрос.
Харе Кришна, дорогие преданные. Меня слышно?
Слышно.
Да.
Вот. Но у меня такой вопрос. Как дух эксплуатации, который постоянно в себе замечаешь, дух эгоизма, замените на настроение служения, смирения, жертвенности? Вот какие-то практические, может быть, советы, рекомендации для нас? Потому что вроде практикуешь, но постоянно видишь эгоизм в себе.
Вот смотрите. Согласно шастрам, учению Ачарьи, духовное развитие, оно не такое быстрое, как может показаться. С одной стороны, сознание Кришны – это лифт в духовный мир, как описывает это Бхактивиданта Свами. Дело в том, что есть разница в видах садху. Есть садху, которые горят бхакти, есть садху, которые исполняют бхакти согласно воле свыше. То есть они свою-то волю чувствуют как желающую, ну, как бы мирских вещей. А вот духовного, этого советует сам Бог. И они, понимая, осознавая величие Бхагавана, стремятся к тому, чтобы пойти навстречу к нему, осознавая свою зависимость. Но так вышло, что в сознании Кришны нам в идеале, если придет удача, то мы встретимся с теми, кто горит духом бхакти. И буквально как заполошенный, вот реально. То есть настоящий лаулия бхакта или тот бхакта, который исполнен жадности духовного развития, скажем простым языком, там просто когда обсуждается духовная жадность в согласии с Рупануга или Рагануга бхакти, то подразумевается жадность к особым вещам, к особым достижениям, которые имеют не те ситхи Бхагавана. А то, что касается общего значения, то просто сильно стремятся служить Кришне. Сильно стремятся. Это нечто общее для всех. Независимо от того, в какой бхаве находится сварупа дживы. И вот, если посчастливиться встретиться с таким бхактой, что от него можно получить? И что им движет? Им движет вкус. То есть, не воля Бхагавана, а тот вкус, который проистекает из исполнения воли Бхагавана. Соответственно, этот вкус называют руччи или раса. В связи с этим Кришна в Бхагавад-гите говорит: «Вишайвиньвартанте нирарахасья дахинага раса варджам расо пьясья парамдриштваньвартате». В этом стихе он говорит, что трудно преодолеть влияние вот этого ложного эго, вожделения и вот этих всех самскар, которые возникают от соприкосновения с материальной жизнью. Но тот, кто предается мне, говорит Кришна Арджуне, тот обретает вкус, с помощью которого можно попирать вкус к мирской жизни. То есть можно вытолкнуть низшее пристрастие за счет высшего пристрастия. И это означает, что нам необходима практика. То есть в сознании Кришны серьезно держит практика. Одна лишь теория почти не держит. А вот практика держит. Плюс, если практика продолжительная, выполняемая с терпением, смирением под руководством ачарьев, тогда она дает именно тот вкус, который и должен привлекать, буквально заманивать вайшнава. И тогда вайшнав, как это не удивительно, вот знаете, теория замещения одного другим, она может в голове, например, выглядеть так. Вы имеете некие пристрастия к мирскому. И тут вдруг появляется бхакти. И вдруг бабах! И пристрастия к мирскому нет, потому что бхакти появилась в голове или в сердце. Вот такого не бывает. На самом деле, бхакти заходит параллельно. Заходит как бы, понимаете, не просто выталкивая, а заполняя свое пространство. Дело в том, что бхакти – это духовная энергия. А чувственные наслаждения – это тонкоматериальная энергия. То есть я не говорю о грубых чувствах, которые стремятся к наслаждению. Я говорю о духе. То есть о самом духе чувственных наслаждений. Потому что мы же как раз обсуждаем вот это вот понятие ложного эго, вкуса. Это нельзя налить в стакан, там взвесить или измерить линейкой. То есть это некая тонкая энергия, которая занимает свое пространство. Причем в сосуде, человеке, она занимает свое тонкое пространство. Ну, белки, жиры, углеводы, они занимают свое пространство. Да, это в физической реальности можно видеть. А вот тонкое, то, что пронизывает грубое, это своя плоскость, это свое измерение, своя прокоштха. То, что на санскрите называется прокоштха. А есть бхакти, она тонкая. И она, когда заходит, она никому не мешает на самом деле. Именно поэтому в Скандапуране говорится, что врач, Вриндаван, он находится в каждом атоме. Но он же никого не выкидывает из этого атома. Ни нейтроны, ни позитроны. То есть никому не мешает. А почему? А потому что он духовный, садчитананда. Вот точно так же бхакти. Она садчитананда. Она проникает в свою плоскость, в свое измерение. Именно поэтому и не происходит вот этого вот жесткого выталкивания, которое теоретически мы наблюдаем вот в этом мире и практически тоже видим это. Да? Например, как закон Архимеда там. Если в ванную налить, значит, воды и поместить туда, до краев, да, поместить туда тело, то воды выйдет столько по объему, сколько объем занимает само тело. Так вот, вот этого не происходит с бхакти. Бхакти займет свою плоскость, никого не тронет, и начнет тихонько делать свое дело. То есть непосредственная близость с духовной энергией, плюс благорасположенность к садчитананде, то есть к вечности знания, к блаженству. Все это в конечном счете благоприятствует тому, что у души всегда возникает возможность перенестись в близкую и понятную для нее сферу, которая сейчас уже по милости Бхагавана находится рядом в сердце. Что-то зашло. На самом деле сердце – это поле битвы. То есть поле битвы за душу. Вот. Наше сознание – это, так сказать, граница. Мы же татастха-шакти. Татастха-шакти означает, что энергия пограничная, которая мечется между духом и материей. И, соответственно, это фронт. Это линия фронта. Тут начинается война, битва. Битва за саму, собственно, душу. То есть, куда она все-таки переметнется? В сторону демоническую или в сторону чего-то духовного? И Бог наблюдает за этим. Садху сражаются вместе. Как в Чайтанья-чаритамрите описывается, что Адвайта Ачарья, главнокомандующий, воин в войске Шри Чайтани Махапрабху. И наша задача встать под покровительство этого воина. А Адвайта Ачарья – это Вишну Татва, который возглавляет во времена вот Чайтани Махапрабху, он возглавлял вот это вот духовное сообщество. У него проходили намахаты, он был старше, его почитал даже сам Махапрабху, он соглашался стать его подчиненным, младшим. Но Адвайта Ачарья знал свое место. Но в любом случае, его признает Кришнадас Кавидж Госвами как главнокомандующий. Так вот, то есть есть битва, есть война. И в этой битве у нас пограничное положение. Поэтому мы постоянно туда-сюда бегаем, и нас жжет. Либо огонь греха, либо огонь вишудха-сатвы, праведности. Соответственно, как сказал Бхакти-ракшакшитар Махарадж, это не важно, где вы умрете, но лучше сгореть в огне преданного служения. Вот. Это великое, достойное дело для дживы — выбрать эту сферу. Так вот, то, что касается дживы, она определяет в своем сердце, какое место она будет занимать для того, чтобы определиться в своем развитии. Если джива, даже обретя духовный вкус, не культивирует духовного вкуса, то есть можно знать, можно практиковать, можно даже получить милость в форме духовного вкуса, но рано или поздно предать этот вкус. И тогда что произойдет? Джива оставит бхакти, несмотря на достижение. А вкус надо защищать и культивировать. Вот эти две вещи нужно четко помнить. И его надо защищать и растить, культивировать. В то время как все, что связано с ложным эго, все, что связано с различными его проявлениями, как в йога-сутрах Патанджали говорится, авидья аханкара, рага двеша абхинивеша. То есть после ложного эго развиваются в дживе такие способности, как после аханкары, как рага, то есть это страстность по отношению к материальным чувственным наслаждениям, пристрастие, можно так сказать, двеша, ненависть, отторжение материальное, абхинивеша, различные фобии, мания, все вот это, что возникает. Это все последствия ложного эго. Так вот, в человеке очень так, знаете, очень в кавычках гармонично сочетаются бхакти и грех. То есть, даже знаете, как бы такой синтез своего рода. У нас ведь Бхагавад-гита учит, что есть три вида деятельности. Карма, акарма, викарма. То есть, Анупама, вы знаете, что означает карма, акарма, викарма?
Ну, знаю, но хотела бы услышать от вас.
Хитрый ответ.
А у вас развернутые ответы, понятные. А у меня только формальные будут.
Карма – это благочестивая деятельность, которая предписана мирянам шастрами. То есть карма-шастрами. То есть теми писаниями, которые рекомендуют совершать материальную благочестивую деятельность. Это карма-канда. А карма – это означает духовная деятельность, или, проще говоря, деятельность, которая не похожа на карму, поэтому ее называют акарма. То есть это карма, не приносящая плодов. Поэтому ее и называют в обратном отношении акармой. Она не приносит плодов материальных. Почему? Потому что это просто духовная деятельность. Или, проще говоря, бездеятельность. Но эта бездеятельность, если на нее смотреть с материальной точки зрения. Материалисты посмотрят на нас и скажут: бездельники. И это означает мы хорошие люди. Почему? Потому что внутренне мы все должны стать бездельниками. То есть имеется в виду никогда не совершать материальной деятельности. Вот что это означает. Потому что акарма означает бездеятельность. И если кто-то замечает, что мы не так активны в материальном плане, и в связи с этим им хочется нас обозвать, ну, замечательно, будем бездельниками, это значит, Кришна признал тот факт, что мы действительно стали в меньшей степени заинтересованными в том, чтобы совершать материальную деятельность. Но викарма означает запрещенная деятельность. То есть та, которая кармаканда и бхактиканда, то есть два раздела шастр, один духовный, другой материальный, они не приветствуют. И вот в дживе живут вот эти три стремления. Совершать карму, акарму и викарму. Если джива знакома с бхакти, она будет совершать акарму время от времени. Настолько, насколько ей будет первое приятно, второе полезно. Если же мы говорим, значит, о том, куда теперь джива, обнаружив в себе три вот этих вот бассейна, таких, знаете, как бы, ну, можем назвать три комнаты. В какой комнате жить будет джива? Или в каком бассейне купаться? В водах чувственного наслаждения, которые рекомендованы ведами, или в водах чувственного наслаждения, в котором нежелательно плавать ни для бхакти, ни для кармы. Или, может быть, сразу в бхакти, как Рупа Госвами, он называет эти воды океаном. Бхакти Расамрита Синдху. Есть такая книга, ну, вы знаете ее. И это означает океан бхакти, подобный нектару. И вот если джива окунется в этот бассейн с нектаром бхакти и даже почувствует вкус, вопрос, будет ли она защищать свой вкус, культивировать, усиливать и сохранять верность этому вкусу. Будет ли джива настолько осторожна, чтобы сохранить этот вкус, не пытаясь испортить какими-то осознанными или неосознанными ложками дегтя? Иногда бывает, что преданные совершают ошибки, оскорбления какие-то, и они могут навредить. Причем оскорбления вредят бхакти больше, чем викарма. То есть оскорбления, если рассматривать вот таким вот образом, да, то они только косвенно касаются акармы. Почему? Потому что викарма. Потому что викарма, стремление к греховной деятельности, это косвенное оскорбление Бхагавана в аспекте оскорбления его шакти. То есть, когда человек совершает что-то греховное, он в этот момент отворачивается от Бога, это называется бахирмукха. И в этом настроении Кришна не очень счастлив, потому что в этот момент джива поворачивается лицом как к чему-то очень важному, к греху, а спиной к Богу. И этим самым говорит Богу: ты знаешь, грех прикольнее, чем ты. Ну, это как бы неприятно для Бога. То же самое для его шакти. Его шакти пришла спасать дживу. И когда совершается бхакти-шакти-апарадха, то это подразумевает, что джива перестает пользоваться энергией бхакти и служить энергии бхакти, а также служить представителям энергии бхакти и ее разносчикам, носителям. То в этот момент оскорбляются и носители, которые принесли бхакти во благо дживе. Видите, косвенно получается оскорбление. То есть мы не хотим оскорблять ни Бога, ни вайшнавов, которые являются бхактивахной. То есть бхактивахана — это означает носители бхакти, распространители бхакти. Мы не хотим оскорблять бхакти-шакти. Мы ценим, но тем не менее можем погрузиться в запрещенные чувственные наслаждения. Это оскорбление бхакти-шакти или бхакти-апаратха. Однако, поскольку это не сопровождается бхакти-пратикулом и бхагаван-пратикулом или кришна-пратикулом, то есть в этот момент джива она ведет себя как ребенок, который хочет сладости и не хочет расстроить своих родителей, то Бог легко принимает данные ошибки, прощает. Бхакти-шакти тоже. То есть, если человек не идет к запрещенным чувственным наслаждениям с протикулом, то есть противостоянием и ненавистью, которое он мог бы проявить по отношению ко всему священному, то Бхагаван, Бхакти, Бхакты, они понимают, это просто еще незрелая джива. Потом придет время, и все появится. Так же, как взрослые родители, они верят в то, что ребенок рано или поздно перестанет так гоняться за сладостями. Вырастет, будет контролировать свои чувства. Не будет же, как сумасшедший, по ночам лазить по серванту, там, воровать конфеты. Вот. То есть, когда-то этому придет конец с возрастом. Потому что они имеют эту надежду. Почему эта надежда у них есть? Потому что джива или ребенок, он не настроен против родителей. Он не настроен против мамы, папы. Он наоборот, им благодарен, что они ему купили конфеты. Но вот они почему-то не разрешают питаться только одними конфетами. И поэтому точно так же искренняя джива, она может до какой-то степени погружаться в чувственное наслаждение, в той степени, в какой не может превзойти свою природу. А почему она не может превзойти свою природу? А другая причина на то. А потому что Бхагаван не пролил беспричинной милости. А поэтому это вторая причина, по которой Бхагаван, он рассматривает дживу как не врага, не безумца, которого надо срочно наказать. Он допускает эти вещи, потому что понимает, а еще не время. Еще не наступило то время, когда джива могла бы поработать хорошо, могла бы приложить должным образом свои усилия, чтобы я мог все-таки пролить на нее свою милость. И поэтому мы видим, как в жизни всех преданных почти без исключения, начиная от самого первого уровня и заканчивая стадией анартха-неврити. То есть стадия, когда обычно джива находится чуть ли не в современном мире, обычно уже саньясу дают на этом уровне. Так вот, есть и саньяси такие, которые легко сочетают в себе как греховность, так и непосредственно праведность. То есть эти вещи сочетаются вполне, не выталкивая особо друг друга. Это дело самой дживы, по большому счету. Само живое существо должно выбрать ту комнату, в которой будет жить. Выбрать тот океан, в котором будет купаться. И выбрать тот нектар, в котором предпочтет находиться. То есть, в конечном счете, джива, определяя это, в своем сознании освобождается от неблагоприятного, такого как карма и такого как викарма. То есть праведность мирская и, просто греховная деятельность. И постепенно джива приходит к выбору. То есть в конечном счете Бог ценит наш выбор. Бог не будет давить на нас, чтобы мы срочно выбрали его. Но поддавливать склонен – это факт. То есть каждый преданный может это заметить, что всегда, если у человека есть уже какие-то духовные желания, и он уже проговорился Господу о том, что «Господи, хочу к тебе, хочу быть твоим преданным», но как правило, мало кто отдает отчет своим словам. А Бог-то, он, понимаете, нелегкомысленный. И он скажет, Хорошо, договорились, будем сотрудничать. Стоит только хотя бы один раз проговорить некую возможность взаимодействия. Все, Бог принимает серьезное решение, даже если мы не принимаем серьезное решение. И тогда он начинает слегка поддавливать, подпинывать и делать некоторые вещи как бы из-под тишка, что одних радует, других не радует. Но если Бхакта искренний, это будет его радовать. И он будет понимать, что даже несмотря на то, что он слабый, что он имеет определенные материальные наклонности, а тем не менее, он будет всегда счастлив, когда Господь будет отрезать у него возможность наслаждаться. Независимо от того, кто бы этому не содействовал, помимо Бога, через кого бы милость Господа или вот это легкое подпинывание происходило, это не имеет значения. Это может быть мирянин, это может быть преданный Каништа-атхикари, это может быть Маха-Бхагавата-вайшнав. Не имеет значения, через кого Господь будет действовать. Он может действовать через папу с мамой, через соседей, через пищу, через что угодно, даже не предложенную пищу. Он будет подпинывать. И тот, кто прозорлив, тот, кто осознает, что Васудева Сарвамити, что Васудева повсюду, тот будет чувствовать эту руку и будет благодарен и будет осознавать, что «а он-то меня ведет». Вот таким вот образом постепенно, как бы оценивая и ценя должным образом вот это взаимодействие с Богом, преданный постепенно начнет осознавать, что а кроме Бога, а у него нету больше друга, как вот только он один. И все потихоньку будут отходить. Вся так называемая дружба, так называемая любовь, все это будет потихоньку меркнуть настолько, насколько преданный будет погружен в преданное служение и в ощущение тех чувств, которые возникают от невидимого влияния Бога на нашу судьбу. Вот таким вот образом. И если говорить о том, что можно ли разрешить этот вопрос замены ложного эго на дух бхакти легко и быстро, однозначно скажу, что нет. И в то же время могу сказать, что да. Но только при одном условии. При одном условии, что да. Нужно обязательно делать все как положено и полностью. От чистого сердца. Тогда духовное развитие будет таким стремительным, что те, кто будет наблюдать за нами, у них в глазах замелькает, и они просто почувствуют, что чего-то происходит такое, что как будто бы мы с ума сходим. То есть наше изменение будет настолько сильным, что они это сразу заметят. Даже если мы не склонны прибегать к самоанализу, но те, кто наблюдает за нами, они заметят, что все происходит очень странным образом. Человек меняется, его как будто подменили, он стал сумасшедшим. То есть, проще говоря, что-то такое с ним происходит, что не по уму, а обычному мирянину. Поэтому очень скоро так называемая дружба и любовь начнет меркнуть. И к этому надо быть готовым. То есть стремительное движение вперед означает принципиальное и очень быстрое оставление всего того, что просто улетит назад. Как знаете, вот если мы хотим быстро продвигаться, то в зависимости от того, на чем мы будем продвигаться, допустим, сядем мы на сверхмощный автомобиль, то место, с которого мы стартуем, оно быстро становится очень незначительным, далеким, уходящим в точку. А если на самолете, это произойдет вообще очень быстро. и так далее. А духовное развитие – это развитие души. И как говорил Бхактивиданта Свами Шрила Прабхупада, то душа стартовать может с такой скоростью, что ей достаточно всего лишь одного мгновения, чтобы оказаться в духовном мире. Но если посмотреть, какая у нас толщина оболочек Вселенной, какой диаметр Вселенной, которая описана в пятой песне второй части Шримад Бхагаватам, то это расстояние, оно просто в цифрах где-то там теряется. Я даже не смогу, наверное, произнести, какие там триллионы, триллионы. И все это преодолевается просто за одну секунду. То есть скорость такова, что даже полубоги не могут уследить за движением души. Поэтому, что уж говорить об обычных людях. Мы просто сгинем с их глаз просто, и все. Никто не успеет даже отреагировать. А что вообще произошло? Вот это называется стремительным развитием. Но для того, чтобы это происходило, нужно все делать правильно. Все делать так, как указано через слова Гуру, Шастры, Садху. Вот. Тогда может быть что-то и похоже на некий переключатель. Тогда ложное эго может вдруг отскочить куда-то, и на его месте появится према бхакти. Ну, за одну жизнь это можно считать человека счастливчиком, если он сможет это пройти. Но если говорить об обычном течении дел, с момента появления, знаете, есть у Бхактивинода Тхакура, в Харинама Чинтамани есть такое определение, оно называется Шрада Абхаса, причем Агьята Шрада Абхаса, неосознанная тень веры. То есть мало того, что она еще тень, но она еще и неосознанная. То есть в конечном счете это что-то такое, что фактически не имеет большой ценности, с одной стороны. С другой стороны, даже это ценнее, чем вся Вселенная. Вот просто вся наша материальная вселенная – это ничто по сравнению с крупицей неосознанного подобия веры. Для тех, кто практикует осознанно повторение святых имен, поклонение, поет баджаны, ищет подлинного духовного учителя и общение с ним, вот это вот Шрада Абхаса и ее крупицы – это просто ни о чем. Просто как будто никчемная какая-то вещь. Но она даже одной своей крупицей важнее, чем вся Вселенная материальная, потому что дух в любом своем проявлении, будь он самый атомарный в своем выражении, он, тем не менее, важнее, чем вся материальная Вселенная, даже чем все материальные Вселенные, которые только насоздавал Махавишну в океане Корана. Материя – ничто по сравнению просто с крупицей духа. И представьте себе, какая есть удача у тех джив, которые осознанно практикуют ежедневное повторение святых имен, которые осознанно стремятся к общению с преданными, осознанно погружаются в дивья-гьяну, изучение шастр. То есть это очень серьезно, очень. Поэтому нужно стремиться не терять этого ориентира, не терять достигнутых рубежей вот в этой татастха-зоне, в которой мы мечемся. То есть непонятно, то ли все-таки духовное, то ли материальное, но может быть чуть-чуть оставляю духовное, может быть не чуть-чуть, может быть две трети духовного, одну треть материального. Ну, может быть, 23 часа духовного, 24 час материального. То есть это просто наше метание. Метание, которое должно рано или поздно закончиться однозначным определением. И когда придет это однозначное определение, тогда наступит шудха бхакти. То есть шудха бхакти означает нирантара. То есть то, что не прерывается ни на секунду. Как Шрила Рупа Госвами в Бхактирасамриту Синху, он говорит, Шудха Бхакти подобна нектару. Ну, он уже говорил об этом. Раса Амрита Синдху. Так этот нектар, он как мед, он льется, даже если есть какая-то тонкая струйка, даже если он слабо льется, но суть в том, что она не прерывается. То есть это означает, что даже если у нас есть некая слабая сила преданного служения, да, то есть ну, то есть сама энергия наша служить Кришне, она очень слабая. Она такая слабая, что по сравнению с Прохладой Махараджем, с Амбариш Махараджем, с Хануманом, с Гопи, тем более в Радже, если у них поток, если у них буквально извержение лавы преданного служения, то у нас может быть тоненькая-тоненькая струйка. Но если она прерывается, значит, в этот момент карма заполняет пустоту. Или ви-карма. Но если она течет непрерывно, то это означает, что все 24 часа в сутки мы связаны с Богом. Поэтому, ну, пускай сила нашего преданного служения, она невысококачественная. Но зато, если она непрерывная, то значит, наша связь с Богом уже состоялась. И это та связь, которая удовлетворяет его. Если же наша связь время от времени прерывается, то значит, нам необходимо работать над непрерывностью, над тем, чтобы постоянно отбивать свое время. То есть у нас есть время, надо его отбивать. Нам дан дар, эти 24-часовые суточные режимы, а мы можем просто заполнять их преданным служением. Может быть, 2 часа в начале помимо джапы, потом 3 часа помимо джапы, потом 4 часа. Вот так вот постепенно увеличивая. Увеличивая до тех пор, покуда не будет это круглогодично, круглосуточно, ежемесячно, без перерыва. Вот таким вот образом мы полностью отходим от эго. Ложного эго, мирского эго, телесного эго, тонкоматериального эго. Вот эти все формы, разновидности, они все отойдут постепенно. И бхакти, пускай в слабой форме, но будет постоянным. То есть, вот так проходит процесс замещения. Но надо обрести сначала вкус, хотя бы какой-то. И этот вкус будет манить. И потом нам надо, то есть возвращаясь как бы к короткому обзору моего ответа, здесь все просто. Начинаем с того, что надо запустить бхакти в свою жизнь. Осознанно. Не из-под палки, а осознанно. Первый шаг. Второе. Нужно начать практиковать. Третье. Нужно попробовать ощутить вкус. Четвертое. Получив вкус и осознавая, что есть отдельная сфера существования, существование в бхакти-расе, начинать почаще заглядывать в эту комнату, где живет бхакти-раса. И становиться все более частым и частым ее посетителем. А потом не выходить из этой комнаты никогда. Все. Вот только с этого момента карма и викарма, они будут оставлены, и мы отойдем от всего этого. Все происходит плавно. У некоторых это занимает 20 жизней, у кого-то 30. Но это если не особо быть расторопным, а просто так, знаете, прогуливаться. Ну, пойдем, что ли, на махату сходим. А что сегодня делать-то? Погода плохая. Понимаете, посещать от безделья. То есть, если вот так, ну, да, 30-40 жизней, может быть, 50. А если человек, несмотря ни на что, практикует строго, принципиально, не отдавая позиции карме и викарме, тогда все будет гораздо сильнее, мощнее. И надо ковать эту волю. И поддерживать эту волю глубокой осознанностью через изучение татвы Сиддханты. Вот такой ответ.
Большое спасибо.
Ну, это как бы одно направление мысли для объяснения такового. Потому что есть другие версии ответов, которые акцентируются на других параметрах своей активности. Например, в том, чтобы быть более ближе к вайшнавам. Чем ближе человек к вайшнавам, тем меньше шансов у него практиковать то, что может удовлетворять его эго. То есть это вторая как бы версия ответа. И есть другие, много. Например, можно говорить о погруженности сознания или ума. То есть сколько времени я размышляю над духовным, над тем, что может занимать сознание любого верующего человека, настоящего верующего человека. То есть есть разные версии ответа. И по большому счету, если взять и обобщить, вот взять и обобщить вот этот вопрос, обобщить с помощью писаний и всех книг. Вот все, что написано в наших книгах, вот цель этого – уйти от ложного эго и прийти к преданным служениям. Вот, вот средство. А это значит все сотни и тысячи книг, которые у нас есть в рамках Бхакти-шастры. Именно Бхакти-шастры. Не астрология, хиромантия и все остальное, а именно Бхакти-шастры. То есть все книги всех ачарьев. Вот это средство. То есть, значит, в принципе, отвечая на этот вопрос, можно просто пересказать эти книги за жизнь и ответить на ваш вопрос.
Хорошо, большое спасибо.
А сейчас вот я знаю, у Ксении есть вопрос.
Хрибал еще раз. Кришна нам можно
заставить.
Кришна нам рекомендует совершать действия, связанные с ним самим. И не привязываться к результату этих действий. Не привязываться важно только в том случае, если мы совершаем действия не для того, чтобы наслаждаться результатом. Ну вот человек, предположим, к примеру, да, вот он работает, и может к нему прийти. Он занял свое положение в социуме, предположим, даже согласно системе варна-ашрама, как рекомендует сам Господь Кришна. И в конечном итоге к нему приходят деньги, слава, почитание. Каким образом он может это все посвятить Господу?
Значит, для того, чтобы отметить это, необходимо, конечно же, сослаться на то, что, как в стихе говорится, все, что выделено нам, как доля, то есть Ишавасямадам Сарвам, Ябкинча Джагатям Джагатина Тяктенам Хунджитхам Агридхакасе Свиданам. В Шри Шупанишат первой мантре говорится, все живое, неживое принадлежит Господу. И каждому следует принимать то, что дается ему свыше, как доля, и посвящать это Верховному Повелителю, и не посягать на доли других живых существ, хорошо понимая, кому все принадлежит. То есть, кому все принадлежит как доля, и кому все принадлежит, будучи собственностью, конечной собственностью. То есть, мы должны понимать, что... Это, знаете, некоторые бхакти, так интересно, я просто вспоминаю, как они теряют такое чувство, как бы чувство справедливости, что ли. Берут чужие вещи, их потом ловят за руку и говорят, а почему ты это? Он говорит, а что, все Богу принадлежит, в Писании сказано. То есть они могут, я видел такие случаи с воровами, вырывая из контекста, слова священных писаний. Так вот, надо хорошо знать, что есть какие-то временные доли, временно выделенные доли, а есть окончательная власть. Так вот, окончательная власть – это власть Бога, а то, что Он распределяет доли, это Его право. И ни на то, ни на другое мы не имеем права, кроме как только на свою долю, временно выделенную. То есть чем-то можем пользоваться. А к этому всему относится сила, слава, красота, знание, богатство, качество человека. Деньги какие-то, да, если говорить, окружение, родственники. И вот здесь упоминается слава, в частности. То есть все, что есть у Бхагавана, вы знаете его, зовут Бхагаван, потому что он исполнен в совершенстве всех шести состояний. И слава ему также принадлежит, но иногда он наделяет славой кого-то. Кого-то духовной, кого-то материальной славой. И вот тут вы приводите в своем вопросе такой вот момент, как бы акцентируйтесь на нем, что кто-то исполняет свои обязанности, например, в системе Варнашрама. И вот он в связи с этим, исполняя свои обязанности, вдруг становится прославленным. Допустим, как человек, честно исполняющий то, что должен исполнять. И вот он должен, по идее, если он преданный, направить эту славу на Господа. Что же он будет делать? Мы можем заметить очень интересные тенденции, которые возникают у всех людей. Вот вы же знаете о том, что Кришна он всепривлекающий, так? Mm-hmm. Потому что так переводится его имя. А что это означает в прямом и косвенном значении? В прямом это означает, что он исполнен такого качества, как Рупа Мадхури. Рупа Мадхури означает, что он очень красив. Настолько, что если кто-то хотя бы один раз на него взглянет, то можно считать, что это не жилец. Mm-hmm. То есть, проще говоря, для этого мира он умрет. Тот, кто услышит его, то же самое. Тот, кто осознает его наставление, то же самое. И во всем, то есть независимо ни от чего, что бы ни происходило. Любой контакт с Бхагаваном, об этом говорит Шрила Джива с вами, Баджания Гунавишишна. То есть, если кто-то хотя бы как-то соприкоснется с Бхагаваном, для него путь назад будет закрыт. Все. И это означает, что он будет покорен тем, что из себя представляет Бог, тем, что есть у Бога, тем, что Богово. И в этом отношении его сила, слава, красота, знание, богатство и отречение, они распространяются здесь, в этом мире, как доли. И посмотрите внимательно. Все шесть достояний, они автоматически привлекают людей. Они автоматически привлекают. То есть никого не надо обучать тому, что надо тянуться к этим достояниям. Вообще не надо никак обучать, не надо в школу вести, ничего. Просто это автоматически устроено, это уже работает автоматически. И поэтому... все тянутся к Богу. Понимают они или не понимают, хотят тянуться к Нему или не хотят, сознательно или неосознанно, они все тянутся к Нему. Если не непосредственно, потому что Он не являет себя, то хотя бы через Его энергию. Через Его энергию. И мы видим, что как только кто-то обретает какую-то славу, вы посмотрите, что есть... само стремление людей читать газеты, смотреть телевизор, слушать радио, еще что-то, новости, сплетни. А цель – познать славу. Дурную или хорошую не имеет значения. К славе люди тянутся. Так же, как и к той информации, которая приходит через источники информации. То есть знания. Так вот. Как только люди начинают ознакомливаться с людьми, которые прославлены, у людей автоматически возникает тяга тем, кто славен. И некое чувство преклонения, некое чувство очарования, чувство приобщения, желание приобщения. И вот таким вот образом одни люди привлекают других людей через боговые достояния, которые выделены как доля. Кому-то больше, кому-то меньше. И в связи с этим, тот, кто понимает этот принцип, он может им пользоваться во благо душ и самого Бога. Бог счастлив, когда души с ним связаны. Души будут счастливы, когда будут связаны с Богом. Об этом говорится в Шримад Бхагаватам в самом начале, Савайпам Сахпаро Дхармо, Ято Бхакти Радхов Шаджа, Гайту Кепрати Хатая Ятма Супра Сидати. Где в этом стихе говорится, что душа Атма, Ятма Супра Сидати, она станет Супра Сидати, просто купаться в блаженстве, если будет связана с Бхагаваном через Бхакти. Если это Бхакти будет совершаться непрерывно и бескорыстно. И здесь можно увидеть, что душа обретает счастье, если будет в гармонии находиться со Всевышним. Тогда человек славный даже не зависит от того, благодаря чему к нему пришла слава, благодаря дурным или хорошим поступкам, он может воспользоваться своей славой, которая автоматически притягивает к себе людей для того, чтобы, допустим, он имеет дурную славу. Может быть, он осознает, что он совершил много дурных поступков. Много дурных поступков. Ну, например, возьмем, к примеру, я не знаю, до какой-то степени можно Майкла Джексона к этому привести, потому что его танцульки, они достаточно эротичны. И его слава, нельзя назвать ее божественной в плане того, что вот он, когда двигается нижней частью тела, то это вот прям, знаете, прям божье дело. То есть, а все млеют, понимаете, смотрят и млеют. Ну надо же, как круто он завихеривает в конце концов. А они думают, ну, надо, значит, это пойти, потрястись точно так же на концерте и все такое. А тут бабах. И он говорит, вы знаете, на самом деле, собрав 20 миллионов вокруг себя, а Бог ведь есть. Например, до него бы дошло. И мне кажется, что до него дошло в какой-то степени. Потому что что-то там поговаривали об этом. И он может что-то такое сказать, допустим, чтобы направить эти 20 миллионов фанатиков на то, чтобы они все-таки задумались о том, что их кумир уже сказал. Он сказал, Бог есть. Этого уже достаточно, чтобы они подумали, о, все, будем писать на стенах и подписывать Майкл Джексон. К примеру. Вот. А есть люди, которые по-хорошему славны. Ну, может быть, не по-духовному, а по-мирски. Они тоже могут использовать свою славу. Вот. Все, кто бы то ни был. А если говорить о преданных, у них особая позиция. С одной стороны, они боятся славы. Некоторые, ну, боятся почему? Потому что слава может развратить. И поэтому они будут делать все, чтобы избежать этой славы. Например, они могут отказаться от того, чтобы спасать тысячи безумцев там, которые живут в этом мире, потому что понимают, что фанатиков всегда было огромное скопище. И для того, чтобы впечатлить кого-то, много ума не надо на самом деле. Ну, я уже привел пример Майкла Джексона, его этих танцулек, и много ума не надо, вот чтобы этим самым привлекать. Но то, что касается каких-то высоких вещей, то, что могут оценить только единицы, на самом деле единицы, я даже не говорю в принципе о десятках и сотнях, потому что на самом деле истина во всей ее полноте может быть осознана и принята только единицами. И это очевидный факт. Потому что мы можем видеть, вот возьмем, к примеру, Бхактивиданта с вами. Дал посвящение в саньясу 100 примерно людям. 90% саньясу оставили. Он дал посвящение 10 тысячам учеников. Можно было бы сейчас знаменем размахивать и говорить, это так здорово, это просто потрясающе. Но самое удивительное, что 90% они вообще не участвуют в сознании Кришны. Из этих 10 тысяч. То же самое наш духовный учитель Шрила Нарайана Госвами Махарадж дал посвящение тоже примерно такому же количеству человек. Я задал вопрос одному саньяси из Канады о том, что вообще творится на Западе. Какой процент учеников Гурудева сейчас активен? Он сказал, ну, 10%. А прошло-то 4 года. Даже 4 года еще не прошло. А куда делись-то за 3,5 года люди? 90%. И вот эта вот ситуация, когда людям дают высокие вещи, высоконравственные, высокоценные, а люди спокойно могут это слить в унитаз. Так же, как свое дерьмо. И не вспоминать никогда об этом. Вот это очень расстраивает, потому что на самом деле до какой-то степени это оскорбление. Когда человеку дают самое дорогое. Что может быть дороже Бога? Гуру пришел дать людям Бога. В форме мантры, в форме священных писаний. А народ не читает ни писаний, ни мантру повторяет, не желает. Это все формы оскорбления. В конечном счете должна быть просто какая-то духовная совесть. Просто человек должен находиться в осознании того, что ценно в этой жизни, а что нет. Если нет такого осознания, значит безумец. И таких безумцев огромная куча. Просто огромная. А поэтому, будет ли какой-то преданный идти на поводу, зная об этих данных, идти на поводу вот этой славы, чтобы привлекать к себе безумцев? Да нет, конечно. И только тот, кто сам безумец, он будет это делать. Просто будет купаться в славе тех маловеров, которые просто не ценят бхакти. И они также попрыгают сначала возле одного кумира, потом будут прыгать в следующей жизни возле другого кумира. Будут рвать на себе рубашку. Сегодня они прыгают рядом с Гурудевом, завтра с Майклом Джексоном. Какая разница? То есть это просто прикольно. Понимаете? И все. Поэтому вот это безумие. Безумие материального существования. Так вот, преданный, он может видеть, что слава – это дешевка. Это дешевка. Особенно в материальном мире. Поэтому он будет понимать, что этой славе нельзя придавать какую-то ценность. Второе. Даже если слава придет, как он ее воспримет? Как он воспримет? Например, известный случай, что кто-то не стремится к славе, а слава бежит впереди него по всем сторонам света. И о нем уже знают разные люди. И вдруг они собираются вокруг человека, они пытаются как-то что-то слушать, осознавать, развиваться. А этот человек, как он себя потом будет чувствовать, если он почувствует собственную надобность у этих людей? Сможет ли он не загордится. Или просто будет дуться, как пузырь, и к нему на козе потом не подъедешь. То есть теряется простота. Человек идет на поводу вот этой дешевки, просто славы от людей, которые уже через какое-то время его оставят. Или забудут после его смерти уже через 3 года. Поэтому если человек осознает, что есть что, а когда это возможно? Когда он знает, что такое майя-таттва. Майя татва – это наука об иллюзии. Если он понимает, что слава, она буквально вгоняет в иллюзию, он может избегать ее, чтобы не портить себе будущее. И некоторые вайшнавы, они поступают таким образом, что они никого не хотят ни видеть, ни слышать, ни объяснять кому-то чего-то. Они просто видят, что есть достойные люди. Они связываются с ними и им помогают только ограниченному числу. И все. Больше они не будут кого-то принимать. И внешне они даже могут выглядеть очень неприступно, очень отреченно и безразлично, если говорить о взаимоотношениях. И тогда может возникнуть чувство, что мной пренебрегают, или эти вайшнавы, они сухие, вот, или бессердечные, у них нет сострадания. Да. И в связи с этим просто надо посмотреть, к кому надо проявлять сострадание, кто может вообще оценить с благодарностью это сострадание. Как Бхактивидан с вами в книге Раджавидья, он говорит, что любовь подразумевает обязанность благодарности. То есть, если ты любишь кого-то, ну, ты будь благодарен, помни о том, сколько было в тебя вложено. Но если человек действует по-мирски, ну, то есть, как мы знаем, есть куча неблагодарных свиней, то перед ними бисер даже никто метать не будет. Какие еще драгоценности? Только безумцы будут перед ними драгоценности раскидывать, говорить о сокровенных вещах, о расалиле, расататве. А потом эти безумцы разбегутся в разные стороны. И все. Поэтому тот, кто понимает, он никогда не станет говорить о возвышенных темах с теми, кто не способен это оценить, и потом не будет хранить в своем сердце как самое сокровенное, что только можно услышать в какой-либо религии вообще. Другими словами, истинный гуру, истинный наставник, он обязательно будет учитывать квалификацию тех, с кем будет общаться, с кем будет развиваться, кому будет помогать. И только садгуру, который не поддается влиянию славы, он может принимать 10, 30 тысяч, 60 тысяч учеников, как Бхактистан Сарасвати Тхакур, который имел 60 тысяч учеников. И даже понимая, что все будет обречено, большая часть людей о нем забудут, он будет их благожелателем и вернется за ними в следующем рождении для того, чтобы достать их все-таки снова из Майи. Потому что дух милосердия, который проявляет Махабхагавата, он сильнее, чем наплевательское отношение к нему. Так вот, то, что касается славы, некоторые вайшнавы, они в связи с этим могут даже поднимать свой рейтинг в глазах людей за счет получения дополнительных форм образования, например, институт или академия востоковедения, просто институт, просто получить высшее образование. Почему? Потому что есть люди, которые сначала говорят: мы хотим прежде посмотреть на упаковку. А потом только, если мы посчитаем, что этот человек достоин, то мы будем общаться с ним. Некоторые так и поступают. То есть их долгосрочный план проповеди, он может подразумевать работу, которая будет совершаться над внешней стороной его личности. То есть это образование, это внешний вид, одежда, на которую тоже деньги могут уходить. Это может быть какие-то науки, как риторика, или может быть степени ученые какие-то, там докторские или кандидатские. Это тоже может быть. только лишь для того, чтобы в ученых кругах этого человека принимали, чтобы проповедовать в ученых кругах. Это так говорил Бхактивиданта Свами. Он хотел иметь тех учеников среди большого количества, которых имел, также которые были ученые, имели степени и были очень высокообразованы. А также тех людей, которые были очень популярны. И мы знаем, как, например, у Бхактивиданта Свами Шрилы Прабхупады были ученики из группы Битлз. Они были очень популярны, у них была мировая слава. Народ с ума сходил просто от того, как они пели, как они себя выражали, все стриглись под их прически. То есть все делали так, как они, слушали только их, несмотря на то, что те были до какой-то степени наркоманами. Вот, половина из них были с Махариши Махеш Йоги, а половина с Бхактивиданта Свами Шрилы Прабхупады. И вот, используя их положение, Бхактивиданта Свами говорил им проповедовать. Он говорил им писать песни. Соответственно, они выпускали какие-то песни, посвященные Кришне. Вот, говорили, что каждый альбом Битлз они готовили с одной дополнительной песней про Бога. И с акцентом на Кришну, на Восток и так далее. Но те, кто определяли, что должно быть на дисках, всегда эти песенки вырезали. И выходили в свет только кармические работы. А тем не менее, кое-какие вещи сейчас известны, они собраны, где-то записаны. Вот у нас там есть вот это вот Говинда Мади Пурушам, это же вот все то, над чем они работали также. И есть другие песни. Но да, кем бы ни были, вот недавно мне мой друг из Москвы, он написал мне письмо, он сказал: «Римардан, а ты знаешь, что ты похож на внука Льва Кассиля?» А дело в том, что у них внук Льва Кассиля, известного вот писателя, он стал преданным. Вот в чем дело, понимаете? И это не просто так, а внук Льва Кассиля. Вот. И это слава. Дедушка позаботился, понимаете? Вот. И вот так же, как и певица Аббы, так же, как и другие, там в свое время, как он, певец-то был. Ну вот у нас сейчас Свасти Прабу, юморист, тоже. Забыл имя кармическое. В Москве живет. Ну, может, вы его знаете. Он по центральному телевидению выступает. Он написал много стихов на русском языке, посвященных духовной вайшнавской жизни. Вот. До сих пор выступает. Даже в Гауде Матхе выступал со своими юморесками.
Вещенко, насколько я помню.
Да, кажется, да. Вот. То есть, Святослав, да, Святослав. Вот, его на «С» свасти пробую. Так вот, и другие, кем бы они ни были, они могут пользоваться своей славой для того, чтобы распространять истину, распространять имя Бога. Вот. Я помню, как вот, кто же это был? В Смаке он приходил, там, где Макаревич в своей передаче, не знаю, сейчас есть эта передача или нет, где там готовили все. Вот, по-моему, Ещенко как раз. Ну да, по-моему, он там учил готовить какое-то блюдо ведической кулинарии. То есть, по сути, и при этом он прочитал на все центральное телевидение пранама-мантру Бхактивиданты Свами, Панчататва Махамантру. И при этом махал руками, как будто он как бы колдует. Но это все было сделано специально в шутку.
Они покоры готовили.
Да-да-да-да-да. Банановые, да?
Да-да-да.
Вот. То есть вот эти вот покоры он рассказывал, как готовить. И это очень хорошо, когда все, кто смотрит центральное телевидение, они услышали пранаму мантры, услышали санскрит, очищающие звуки. То есть пускай это все приведено было в шутку, но тем не менее это популяризация. Потом люди хотя бы до какой-то степени очистятся. Там и имя Кришны также, естественно, мелькало. Вот. То есть он их предлагал, эти покоры, и прямо вот перед камерой все это делал, но все так юмористично. Так вот, разные люди, исполняя свои кармические обязанности и обретая славу, они могут пользоваться этой славой во благо. И таким вот образом, эта духовная энергия, она может переходить в других людей благодаря их славе. И, кстати говоря, есть люди в этом мире, которые не заинтересованы в том, чтобы духовная культура развивалась. И поэтому они очень четко следят за рейтингом популярности тех или иных людей, чтобы вовремя обрушить популярность тех, кто обратился к Богу. То есть есть и вот такие вот моменты у нас в человеческом сообществе. То есть, ну, могут какие-нибудь сплетни насобирать, вот, или еще что-то. Вот. Есть, может быть, какой-то еще вопрос? Ксения, я ответил на ваш вопрос? Алло? Алло, слышно меня?
Слышно.
Ну как, Ксения, я ответил на ваш вопрос?
Спасибо большое. Да. Понятно, очень понятно.
Угу. Следующий какой-то вопрос, может быть, у Вайшнава Прабу. Сатьяврата Прабу, как вы там?
Если мне снизу заниматься, мне хорошо слышно.
Ну, вроде неплохо.
Вот тут у Шрилы Нараяны Махараджа написано: тот, кто совершает баджан, но при этом не прилагает усилий к тому, чтобы освободиться от анардх, не сумеет ни на шаг продвинуться в баджане. А вот что нужно делать, чтобы освободиться от анардх специально, я как понимаю, просто продвигаться, ну, по пути преданного служения. А специально, как это, что это?
Это означает, видите, у нас есть... Действительно, вот есть школа правриты и неврити. То есть есть два направления. Первый путь – это путь принятия. Второй путь – это путь оставления. И есть школы, которые имеют разную ориентацию в отношении практики. То есть одни школы направлены на то, чтобы акцентироваться на присутствии в себе негатива, и бороться с этим негативом, и лишь только бороться всеми силами и все время посвящая этому. Например, есть практики, допустим, христианские в частности. Некоторые организации, они очень интенсивно пытаются всячески заниматься самобичеванием. Например, вот в древние времена носили вериги. Может быть, знаете, что это такое? Вериги. То есть это некие такие приспособления, ну, разные бывают, которые, например, металлические, с шипами вовнутрь, как строгие ошейники у собак. То есть их надевают и затягивают плотно на бедро или на талию, или на шею, или на руки. То есть, ну, там, где больно. И когда ты начинаешь ходить, например, да, или напрягать мышцы в этой части тела, то в этот момент мышцы сами натыкаются на эти иглы или шипы и причиняют боль. Вот. А твоя задача – уметь терпеть боль, помнить, что ты не наслаждающийся, а страдалец, мученик, что ты обрел себя на вечные муки в этом материальном мире, чтобы вместо того, чтобы наслаждаться. Вот. То есть, как бы помни свое место и помни, что этот мир – это обитель страданий, и это тело, оно тебе напомнит об этом, особенно если в него воткнуть какую-нибудь спицу. То есть, в конечном счете, такие вот версии плюс там какие-нибудь цепи, когда себя хлещут до крови там по спине. То есть вот такая версия самоистязания для того, чтобы особенно не увлекаться наслаждениями, и плюс уметь терпеливо сносить так же, как Бог терпел и нам велел. Ну, речь идет об Иисусе, как они это говорят. Так вот, то, что касается вот такого пути, да, это как бы одна сторона крайности. Когда человек в своей практике, он молится в боли, обращаясь к Богу, что вот так и так, ну тяжко мне вот здесь. А сам себе выстраивает вот эти препятствия. Кует характер и напоминает о том, каково жить у нас тут, в этом материальном мире. Вторая версия. Это когда человек погружается в позитивные методы, и он через этот позитив пытается всячески развиваться, пытаясь действовать так, чтобы помнить о Боге и никогда о нем не забывать. И иногда человек принимает на себя обет выполнения каких-то духовных задач, каких-то духовных обязанностей. Например, заниматься распространением книг, да, духовных. Или, может быть, это то, что связано с распространением просада или проповедью. А потом идет работа как бы к концу. Он возвращается домой, а дома опять ждут наслаждения чувственные. И он не пытается над этим работать в своем сердце. Вот об этом говорит наш Гуру Дев. Это другая крайность. Но самое удивительное, что ачарьи, они, ну вот в частности Шрила Рупа Госвами Бхакти Расамрита Синху и Вишванат Чакраварти Тхакур в Мадхури Кадамбине, да и многие другие ачарьи, когда они, что бы ни писали, они обязательно упоминают, ну, как вот в Монах Шикши, Шрила Рагунатха Дас Госвами, он описывает некую армию бандитов или разбойников. Иногда идет перечисление, там, гнев, жадность, вожделение, безумие, зависть. Им, ну, их называют шадгуны. Вот, то есть те шесть основных дурных качеств, которые гоняют дживу по материальному миру, и тем самым эта джива, исполняя их прихоти, становится как безумная. Так вот, эти бандиты, которые из себя представляют материальные желания и материальные качества, они описаны Рагунатхой Дасом Госвами. Он говорит, кто может спасти? Он говорит о средствах. И в частности, говорит о обращении к истинным садху и гуру, которые, будучи вайшнавами, обязательно спасут от гнета этих врагов. Так вот, когда говорится об этом, говорится о перечнях, о нартх, о парадх, то все эти перечни, они все составляют анартхататву, то есть науку о препятствиях. И вот эта вот наука о препятствиях, о классификациях этих препятствий, она имеет свое место в нашей литературе Гаудия Вайшнавской, имеет место в обсуждениях. И когда преданные, они обсуждают все это, они рассматривают каждое качество отдельно, время от времени, для того, чтобы понять, как эти качества зарождаются и к чему они приводят, какова этимология или происхождение непосредственно вот этих вот дурных спутников жизни. И в связи с этим преданные изучают врагов внутри себя. Если они не будут понимать, что из себя представляют эти враги, и не будут знать анартха-таттву, то тогда они никогда от них не смогут избавиться. Потому что они будут считать, что все и так хорошо. Но, по большому счету, ачарьи рекомендуют изучать недостатки. А это означает подходить критически к себе. Когда человек начинает подходить аналитически, то есть понятие критики в данном случае подразумевает критический анализ. Когда человек применяет разум и логику, когда он пытается углубиться с помощью, например, интеллекта в недостатки интеллекта и с помощью своего разума в недостатки ума. То есть оценивает свою харизму, оценивает свою природу, свою конституцию, свои доши. Я не говорю просто о физических дошах, хотя и это тоже оценивает, потому что вайшнав, который определяет, как ему бороться со своей временной природой, которая у него сейчас выражается в форме материального тела и тонкого материального тела, он должен знать науку о дошах. И эти доши, они, собственно, и ткут как психику, так и физическую плоть. Эти доши. То есть, если мы посмотрим, да, то эти ткани, они созданы дошами, а каждая доша переводится как недостаток или изъян. То есть фактически это означает, наше тело соткано из изъяна. Это даже очень забавно, когда вот смотришь на людей, которые пытаются искать в этом мире идеал. Вот они, женщины ищут свой идеал, мужчины ищут свой идеал, причем во внешнем, материальном причем, да? В материальном мире, полностью забыв о душе и о Боге. Но самое интересное, что они ищут идеал в сфере, которая состоит и наполнена на 100% только дошами. То есть недостатками. И таким образом, эти люди, получается, что они находят некую свою комбинацию недостатков, которую считают идеалом. И это очень странно, на самом деле, очень странно. То есть, когда люди вступают в духовную жизнь, они начинают понимать, что тело, какое бы оно ни было, оно состоит только из недостатков. И поэтому даже ум, тонкие составляющие нашего «я» второго, а они тоже состоят из одних недостатков. Вот почему рекомендуют полностью обращаться за милостью к Бхагавану, чтобы он одухотворял тело, чтобы хотя бы какая-то ценность была в нем. За счет более высокой концентрации духа. И преимущества, которые мы наблюдаем в вайшнаве, это те преимущества, которые... Есть лишь комбинация духовных качеств. Это то, что из себя представляет удел вайшнава. То есть вайшнавский удел – это дары Господа. Это просто его милость, выражаемая в форме шаранагати во всех ее 6 проявлениях. То есть, когда мы смотрим на вайшнава, мы говорим, вот он преданный. Он красив, он хорош, то только лишь за счет того, что у него есть проявление бхакти в разных ее формах. Кто-то обладает элементами бхакти в аспекте отречения, кто-то элементами бхакти в аспекте знания, кто-то элементами бхакти в аспекте преданности, а кто-то всеми тремя в разных пропорциях. То есть в конечном счете это просто комбинации бхакти-шакти. Бхакти-шакти – это полная энергия. Ом Пурнамадах Пурнамадам. Все, что исходит из полного целого, также обладает полнотой. И уж тем более этот закон относится к духовным энергиям. Не только к материальным, но прежде всего к духовным. То есть Бог, он полон сам в себе. Из него исходит сварух шакти, то есть духовная энергия. Она полна так же, как он. И за счет этого в бхакти-шакти присутствует все. И сила, и слава, красота, и знание, и богатство, и отречение. Все, что только возможно. И вот как это проявляется в преданном? Какие качества порождает? Вот за это мы ценим вайшнава. Если мы пытаемся оценивать вайшнава за материальные какие-то присутствие материальных каких-то достижений, это не только унижает вайшнава, но и нас самих. То есть не следует этого вообще делать. Не следует восторгаться внешней стороной, внешними приобретенными от майи, маха майи, какими-то данными. Лучше всего чтить Господа, который проявлен в форме этих качеств внутри преданного. И нужен опыт, который позволит нам увидеть эти качества в преданном, в их чистом выражении, а не неком надуманном для нашего ума. То есть бывает так, что мы материальные вещи видим и одухотворяем их искусственно, и этим самым возникает попытка восторгаться тем, чем не следует восторгаться. Так или иначе, если мы говорим о недостатках, то только критический, самокритический анализ позволит нам видеть то, что скрывается внутри нашего сердца. И когда эта способность возникает у человека, это автоматически позволяет человеку видеть эти недостатки и у других. То есть, насколько вы хорошо знакомы, что такое похоть, вы увидите похоть у других. Если у вас нет представления об этом, вы не будете ее замечать. Поэтому, знаете, иногда люди смотрят через призму негативных каких-то качеств, а есть люди, которые смотрят через призму знания и опыта. И они способны быть не просто самокритичными, но критичными вообще. И в этом отношении, если критицизм действительно идет от знания, а не от некой зависти, то цена этой критики очень высока, поскольку она точна. А если она еще сопрягается с милосердием, то тогда эта критика считается великим даром, поскольку такой преданный может помочь другому преданному избавиться от анартх. Если же нет милосердия, но есть знание, то не поможет. Если есть знание, то есть, если одно есть, другого нет, ну, так или иначе, это не сработает. Но нужно и знать, и желать помогать. Вот. Но если, опять же, будет требоваться, если от нас требуется помощь, критика может быть полезной для кого-то, вот, то человек, если ее не боится, может принять ее ради своего блага. Если от нас не ожидают критики, да, то тогда, даже если мы знаем и милосердны, нас не нужно обязательно кого-то критиковать, объяснять чего-то. Для этого нужно иметь весомость еще дополнительно в глазах того, кто хочет быть критикуем. Вот, то есть, ну, как бы все знают о том, что от гуру критику некоторые с готовностью принимают, а от простого преданного не хотят. Вот. Почему? Потому что есть еще и гордость вот, определенная. То есть, если меня будут критиковать возвышенная личность, то моя гордость еще больше. Во-первых, это моя гордость позволяет, а во-вторых, моя гордость станет еще выше, потому что я буду всем говорить, как этот великий человек, он обратил на меня свое внимание. и милостиво раскрыл мне глаза на свои недостатки. То есть иногда вот гордость может к этому привести. А иногда даже не принимают Махабхагават, когда они критикуют, а обижаются на них. Это опять очередное сумасшествие. Ну, как бы то ни было, есть много разных нюансов в отношении анардх, как они проявляются, как нужно их видеть, от кого слушать о них. Вот. Но в любом случае нужно познать природу анардх, нужно распознать в себе анардхи, потом нужно признать в себе анардхи, потом нужно приложить усилия, чтобы извлечь из себя это, зная, кто может помочь при данном недостатке. Потому что Бхактивинод Хакур, он раскрывает этот момент через Кришна-лилу, толкование Кришна-лилы. И он говорит, тех демонов, которых убил Кришна, Кришна может только и спасти. Тех демонов, которых убил Баладев, может спасти Баладев. То есть имеется тех демонов, значит, от которых защищал Баладев, значит, Баладев и склонен спасать. Баладев означает гуру, Кришна означает Бог. То есть некоторые демоны олицетворяют одну категорию анардх, другие демоны олицетворяют другую категорию анардх. Но если мы посмотрим в читании Шикшамриту или в Кришна-самхиту, Бхактивинод Хакур, он описывает, какие из демонов представляют какие виды недостатков и какие виды анардх. И мы можем видеть, какие были убиты из демонов Кришны, какие были Адевом. И поэтому обращаться либо к Кришне, если заметим присутствие какой-то специфической анардхи, либо обращаться к гуру и к вайшнавам, которые могут также победить, помочь эти анардхи и недостатки в сердце нашем. Вот такой ответ. То есть нужно уделять время этому вопросу. Гурудев сказал, нужно уделять время, значит, нужно уделять время. Нельзя просто сосредотачиваться только на позитивной деятельности и отклоняться от критического анализа, самоанализа своих состояний. Еще какой-то вопрос небольшой?
Можно задать, да?
Да.
Сейчас, секундочку. Я тогда процитирую. Если же он станет нашим возлюбленным, то будет самым лучшим из всех, и с ним никогда не придется расставаться. Кришна – Верховный Господь, поэтому Он безграничен, и число Его преданных бесконечно. Если один из Его преданных хочет любить Его, как возлюбленного или мужа, Кришна берет на себя эту роль. Какие бы отношения мы ни захотели с ним развить, он всегда примет нас. Вот у меня такой вопрос из этого следует. Но если Господь наделяет Дживу, то есть, ну так скажем, у Дживы есть сварупа. Mm. Есть определенная
роль. Я понял вопрос.
Во взаимоотношениях.
Я понял же вопрос. То есть, насколько я понял, что... Я сразу понял, когда вы прочитали то, что написал Бхактивинод Свами. Дело в том, что существует практика в процессе поиска сварупы и существует практика в процессе осознания уже своей сварупы. Так вот, то, что, о чем говорит Бхактивинод Свами, он говорит о процессе поиска своей сварупы. Почему? Потому что в отношении Бога могут проявляться несвойственные для сварупы устремления в отношении служения. То есть это естественно, что джива выходит из Бхагавана, и у нее уже определена ее сварупа, то есть ее вечные отношения. То есть характер этих вечных отношений, он уже существует. Самим Богом мы уже запрограммированы на определенный тип отношений. А теперь, уйдя в майю, нам сейчас необходимо вернуться к этим отношениям, то, что называется вернуться к Богу, восстановив то или возродив, или проявив, что еще лучше звучит, то, ради чего мы существуем, ради чего он нас сформировал. То есть он нам дал назначение. Потому что это очень важный момент. Есть школы, которые говорят о том, что сварупы у нас нет. То есть она не определена, если говорить точнее. Тогда получается, что Бог создал дживу, и в ней отсутствует воля Господа. Воля в отношении ее существования, ее предназначения. То есть как будто бы он ей дает, вот он создал ее, да, а зачем, пускай джива определяет. Ну, это не совсем правильно, потому что если так Бог действовал, будучи последовательным, то если джива определяет жить всегда в материальном мире и при этом быть всегда счастливой, то Бог теоретически должен был бы исполнить ее желание. А потому что джива решила, что, а вот я решила, что моя сварупа находится в обусловленном состоянии и наслаждаться боговым. То есть то, что Бог дает, а я хочу этим наслаждаться. Как маленький хозяин. Ну, мне вселенной хватит. Но в этом случае мы не видим, что Бог исполняет такие желания. И что он не склонен разрушить такой стереотип. Мы видим, что Бог чего-то ведет к иному. Значит, у него есть план. У него есть план. И этот план может даже нарушать нашу свободу выбора. Например, что мы хотим быть обусловленными. Есть огромное количество. Вот для нас преданных кажется, что это за идиотское такое желание. Желать быть обусловленным. Желать рождаться, стареть, болеть и умирать. Но самое удивительное, что большая часть людей у нас в мире, они хотят этого. То есть они готовы рождаться, стареть, болеть, умирать, лишь бы воплощаться и получать новое тело и наслаждаться ограниченным счастьем, временным счастьем. Они готовы. Они видят временное счастье постоянно, но все равно не готовы к этому временному счастью. И это странно, на самом деле. Но, тем не менее, Бог определил назначение. И мы видим, что назначение уже определено от мала до велика, от предназначения Вселенной до предназначения атома. И тут вдруг какая-то джива. Она что, без предназначения? Это не совсем правильно. То есть у всего есть свое предназначение, потому что все сотворено Богом, и в каждое сотворенное Бог заложил идею и смысл. И не просто смысл. Он назвал этот смысл высшим смыслом. Для дживы это высший смысл. Для каждого из нас высшим смыслом является достижение сварупы. А сутью сварупы является дживера сварупа хая кришнер нитья дас. То есть вечное служение Богу. Но это общая идея, вечное служение. А есть еще индивидуальная сварупа или вишеш сварупа. То есть та сварупа, которая есть у каждого из нас. То есть это наш индивидуальный дар и наше индивидуальное предназначение. Это то, что касается только нас и никого. В бесконечном количестве джив, море, океане джив. Никого это больше не касается, как только одного меня. Лик вас. То есть у каждого из нас есть свое индивидуально. Вот оно должно быть познано. Оно должно быть раскрыто в процессе практики. Но пока мы пытаемся раскрывать это, мы приобщаемся к духовной жизни. Формально, если воспринимать указания Бхактивиданта Свами, то он фактически где-то как противоречит учению Гаудия Вайшнава. Но на самом деле, значит, поскольку он Махабхагавата, он Уттамадхикари, совершенная душа, он не может ошибаться. Значит, в этой идее заложено что-то другое, какой-то другой смысл. И что это за смысл? Пока мы движемся вперед, движемся к осознанию своей нитья-дасья, то есть к осознанию того, что я вечный слуга Бога. Если я движусь к этому всему, то это означает, что мне нужно как-то выражать свои чувства к Богу. Как я буду их выражать? Знаете, обусловленная душа склонна выражать свои чувства к Богу так, как она обусловлена. Например, кто-то обусловлен как женщина, кто-то обусловлен как мужчина, кто-то обусловлен как мать, кто-то как отец, кто-то как юноша, кто-то как ребенок и так далее. И если вдруг будет проявление некое чувств по отношению к Богу, то обусловленная душа будет действовать обязательно, находясь под гнетом своего тела и психики. То есть она начнет, эта душа, выражать себя как женщину к Богу, видеть в нем возможного возлюбленного. Если у нее будет представление о Боге как о личности. А если не будет как о личности, ну, может быть, она по-другому как-то будет к нему себя выражать, что уже сложнее гораздо. Вот. Если же это мужчина, он, как вот видели, мечи в руки взяли, все, мы защищаем, там, все, мы распространяем веру Христову через огонь и меч. То есть, а что бы вам не вышивать вот, крестиком? То есть, потому что они мужики, понимаете? То есть, это обусловленные души. И поэтому они ведут себя, типа, вот мы такие теперь герои. Вот. А другие, кто-то песенки поет сладкие, кто-то поглаживает его в сердце в своем, понимаете? Как один святой христианский писал, он говорит: «Господи, глажу голубя, прилетевшего ко мне на подоконник, там, да? Это я тебя глажу». Понимаете, вот он выражает вот так. То есть, и многие другие варианты выражения себя в том менталитете, в каком находится человек. Поэтому Бог на начальном этапе, он принимает хоть какие-то чувства, хоть от кого угодно, хоть в какой форме. И это уже хорошо. И эти формы, они сформированы пятью расами и двумя полами. То есть, ну, о пяти расах вы знаете. Матхурия, Вацаля, Саки, Дасия, Шанта. Вот. Но есть эти пять рас в чистом виде, а есть в оскверненном. И все это есть в оскверненном виде здесь, в материальном мире. То есть, те же самые пять типов отношений, но только через призму гуны, страсти, благости и невежества. А есть отношение к Богу, определяемое полом. Как вот, например, у монахинь некоторых, значит, католических. Они, когда принимают обет посвящения, они вступают в некий брак с Господом и обручаются кольцами. Но возникает вопрос, а как насчет мужчин? Они тоже обручаются? Нет. То есть, по сути дела, это опять по половому признаку определяемый тип веры. Поэтому это предварительная стадия. Прежде всего, вы помните, как по дьявале говорится, что я не браман, я не шудра, я не вайшнав. Имеется в виду, что, ну, кстати говоря, я не вайшнав в том числе, как это упоминает Бхактивинода Тхакур в Харинам Чинтамани, что не следует даже вывеску на себя вешать, что ты вайшнав. Даже это может быть опасным и ложным. Вот. То есть это особая тема. Кстати говоря, вы можете на нее осведомиться о ней в одном, ну, вот у нас на сайте из вопросов, там есть текстовый вопрос, как мы должны о себе думать. Можем ли мы думать о себе, являюсь ли я вайшнавом, или это все-таки неправильно, потому что Бхактивинод Тхакур Харинам Чинтамани упоминает, ну, в частности, это в беседе между Харидас Тхакуром и Чайтани Махапрабху, что неблагоприятно думать о себе, как о вайшнаве. А почему? Вот. То есть вы можете заглянуть туда, почитать. Это самый, по-моему, один из первых вопросов, как мы должны о себе думать. Вот. Но в любом случае, я не грехаста, не ванапраста, не саньяси, не брахмачари. Я просто слуга Господа. Или там правильно сказано, гопи бартов падакамалайор, даса даса на дасах. Я слуга, слуги, слуги. Шримати Радхарани. То есть в конечном счете у нас есть положение служить слугам Бхагавана. И вот это вот то, что стоит как наша сварупа. Опять же, в неком общем понимании. Но если мы входим в линию Шри Рупы и Рагунатхи Даса Госвами, то следует понимать, что здесь воспитывается Гопи Бхава. И Гопи Бхаву, несмотря на то, что она очень удобна и выгодна для женщин, а особенно девушек, практикующих сознание Кришны, потому что, о, Гопи Бхава, это здорово, потому что гопи это молодые девушки в Раджа. А я тоже пока молодая девушка, мне это так идет. Прям даже не надо думать, по большому счету, сильно, как вот, например, мужчины. Могут ли они думать о себе, как о гопи в Раджа? Это уровень, когда человек действительно становится рупа-анугой. А это уровень, когда, как вот Бхактивиген Бхарати Госвами Махарадж, вот раз вот, буквально 2 недели назад в Джаганатхапуре он сказал, что если вы хотите говорить о том, что вы рупа-ануги, значит, вы должны минимум блистать чистотой своей преданности. То есть, как мы уже говорили, преданность должна быть непрерывной и бескорыстной. А телесное самопредставление, оно должно быть оставлено уже позади. И человек не должен действовать как девушка или мужчина, юноша, там, мальчик или бабушка. Нет, он действовать должен как душа. Это фундамент. Это как фундамент. То есть минимум. Я не связан здесь никакими измами и телами. И мое высшее предназначение служить всегда Богу, никогда о нем не забывая. Вот если в таком настроении человек пребывает, у него есть право мыслить позицией своей сварупы. А если он находится под влиянием обусловленности, его нынешним достижением будет являться достижение осознания себя вечного слуги, как вечного слуги. То есть сейчас нужно просто постоянно осознавать свою веру и верность. Если человек будет в этом умонастроении находиться, все. Как только придет время, что он подтвердит это умонастроение годами, ну тогда поговорим и о умонастроении гопи. Я имею в виду личном настроении гопи. Не вообще, а настроение гопи. То есть об этом можно услышать и раньше. Но о личном настроении гопи. То есть вишеш сварупы в линии рупы Госвами. Вот. Но сейчас пока не в этом задача, а в том, как научиться служить 24 часа в сутки. Вот. Такой вот ответ в отношении слов Бхактивиданта с вами. Поэтому кажется, что он упоминает о чистых расах. Но сейчас нам не дано выбирать. Мы можем сейчас только что выбирать по невежеству, как нам относиться к Богу. Как, знаете, я иногда встречал. Ой, Нитьянандушка, Чайтаньюшка, Кришночка, Радушка. То есть вот это так хочется для некоторых. Понимаете, это такое вот. На уровне форточка или тумбочка. Вот. То есть это все очень поверхностно и сентиментально. Сначала нужно познать свою духовную ориентацию, духовную сущность. А потом нужно двигаться уже вперед. на этом фундаменте к вишешсварупе, то есть чистому сознанию своей бхавы. Вот таким вот образом. Все должно быть поступенчато. Ну вот на этом мы закончим. И в следующий понедельник мы можем собраться опять, обсудить какие-то вопросы. Хорошо? Спасибо большое. Шрила Гурудев ки джай. Шрила Прабхупад ки джай. Санкиртан яге ки джай. Гур Примананда. Хари Бол.
Хари Бол.
Спасибо.
Дандават. Всем дандават.